Да. Мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя на этом благословенном Тобою месте. Да возвеличится благость и милость Твоя для искупленных Твоих. Позволь сегодня силой Твоего могущественного Слова в Духе Святом сокрушить сатанинские твердыни в жизни святых Твоих. Позволь сегодня увидеть недосягаемое и недоступное человеческими очами, когда Слово Твое начинает открываться, оно начинает возводить нас туда, куда мы не можем прийти. Но ныне Ты сделал это возможным через Дух Святой и Слово Твое. И мы поклоняемся пред Твоим Словом и Духом Святым. Я предаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. Я буду поклоняться с народом Твоим, мой великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Садитесь, пожалуйста.
Второзаконие, глава 31. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им, теперь мне 120 лет, я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан сей». После того, когда Моисей получил от Бога благословение и проклятие, откровение, о благословении и о проклятии. Практически это были заповеди Господни. И когда он принес их к народу, он сказал им такие слова. «Мне теперь 120 лет, и я уже не могу выходить и входить пред вами. И Господь сказал мне, что ты не введешь народа сего в землю обетованную». Останавливаясь на этом месте Священного Писания, которое говорит нечто к церкви и каждому отдельному человеку, Бог никогда не написал бы просто чисто истории о Моисее и не указал бы его возраста. 120 лет. Далее Моисей будет говорить в последней главе, здесь будет говориться о нем, что его силы не истощились. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Это 7 стих последней главы книги Второзакония. То есть я, забегая наперед, хочу показать, что почему он не мог выходить и входить пред народом. Первое впечатление, что он уже постарел, стар и не может, но это не то. Зрение у него столько же, сколько было и тогда, и крепости в нем столько же, когда Бог его посылал. Почему же здесь написано, он говорит, я уже не могу выходить и входить? Здесь говорится о тайне, об отрезке длиною в 120 лет, в который Бог поставил время. И когда время закончилось, независимо от того, сколько у тебя зрения, сколько силы, обетование Божие, рассчитанное на этот отрезок времени, закончилось для Моисея. Другими словами, Моисей исполнил свои функции, которые были на него возложены. Это и была миссия его – довести израильский народ до Хананской земли, до Иордана. Последующая миссия принадлежала Иисусу Навину, как мы увидим. И далее, когда положение приходит, поставленное отцом в его власти, приходит к исходному положению, мы встречаем в Священном Писании еще несколько 120 лет, когда народ стал согрешать, народ Божий, и взял за себя дочерей человеческих. И они презрели Дух Святой. И Бог пришел и сказал им, да будут дни их 120 лет, он сказал Ною. Бог и до этого терпел их, но теперь Бог положил конец и говорит, пусть дни их будут 120 лет. Это практически было как бы дополнением милости Божией, он решил еще 120 лет дать им возможности. И в эти 120 лет Бог через Ноя, через проповедь Ноя и через строение ковчега подготавливал народ к тому, чтобы спасти его от гибели. Практически происходило строение 120 лет. 120 лет ковчег был закончен. Строительство ковчега пришло к концу, и Ной вошел в ковчег. 120 лет понадобилось для Моисея, для Бога, чтобы в жизни этого мужа совершить то, что Бог хотел совершить в его жизни. Его жизнь была создана для одной цели, чтобы вывести народ израильский из Египта. Далее мы встречаем золотые кадильницы, наполненные курением, которые вносили в храм. Когда их вносили в храм, их всего было 12. И в каждой кадильнице было 10 сиклей серебра. И если взять 12 кадильниц по 10 сиклей, там написано в Слове Божьем, всего золота было 120 сиклей во всех кадильницах. Здесь тоже говорится об особой мере, что святые знают молитву, потому что кадильница – это символ молитвы святых, курение, когда приносится пред Богом. Давид сказал, да придет моя молитва, как благоухание пред лицо твое. Пред Божьим лицом было благоухание от этих кадильниц. И эти кадильницы говорили о временах и сроках, положенных Отцом в Его власти, но о временах и сроках, которые открыты Церкви, и когда она просит все по воле Его, она получает. Она просит согласно Писанию и просит в свое время. Всякий раз, когда мы просим не в свое время, мы не получим. Мы должны знать знамение времен. И Бог сказал, я открою вам это знамение. Вы, когда видите, приближается осень, вы можете замечать это по листьям, которые начинают желтеть или краснеть и опадать. Так и вы, когда увидите, что близко при дверях, то восклоните головы ваши и начинайте молиться. И Он сказал и вложил эту молитву последних дней. Смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались пьянством и заботами житейскими, но бодрствуйте в это время в молитве. Потому что сатана попытается вас взять, и здесь говорится именно об этом. 120 священников при освящении храма находились в притворе Соломоновом, то есть во святилище, не в притворе. И в это время Дух Святой сошел во святилище, и все 120 упали. 120 священников, трубивших трубами, и написано, и играющие, и поющие были как один голос. Труба тоже означает знамение, начало и конец. Всякий раз, когда вы знакомитесь с трубою, она что-то оповещала. Священники имели трубы, которыми они созывали народ на собрание. Или же труба, которая говорила и звала к войне, или же к окончанию войны. Когда мы встречаемся в книге Откровений с семью ангелами, имеющих семь труб, каждая труба означала начало нового времени, новой казни, или же конец этой казни. И здесь эти 120 труб говорят о том, что то, что Бог хотел сделать, Он это сказал и сделал в свое время. Когда Дух Святой начал первое служение в силе Святого Духа, крещение Духом Святым сошло в горнице на 120 человек. Там написано, их было около 120. То же число, обратим наше внимание, у Духа Святого нечто есть, и Он заложил здесь. Моисей не просто здесь говорит, мне уже 120 лет. Он мог бы не говорить, как я сказал, Дух Святой никогда не говорит то, что не будет служить для нас, именно к нашему назиданию, к нашему духовному росту. Бог никогда не заботится просто об информации, чтобы наполнить наш интеллект информацией, чтобы это было какое-то информационное бюро. Он хочет дать нам только то, что будет являться нашей пищей и нашим строительством. И поэтому в этих 120 годах Моисея именно строительство для нас. 120 лет – это три фазы в жизни Моисея, это три фазы в Церкви Божией, это три фазы в жизни каждого отдельного человека, которые должны были бы случаться, но не у многих случаются, потому что не во всех вера, и не все послушны, и не все следуют за Господом, хотя и приходят к Нему. Вы знаете, что первая фаза Моисея – это было 40 лет, когда он оставил Египет и бежал от гнева фараона. Вторые 40 лет – вторая фаза. Это он был в пустыне как странник. И третья фаза, он был уполномоченным Иеговы. Первая фаза – это тронная Египта. Он был на троне в Египте и воспитывался на троне. И она говорит о самом имени Моисея, извлеченный из воды, извлеченный из смерти, восставший из мертвых. Вот что значит имя Моисея. Такое имя дала ему дочь фараона, которая извлекла его из воды. Она его не просто из воды извлекала. Эта вода должна была послужить для него смертью. Но Бог воскресил его из этой смерти. Вы скажете, он и не умирал. Конечно же, он и не умирал. Но здесь Слово Божие показывает, что эта вода была для него водою смерти. Оттуда он не должен был возвратиться. Ни один еще младенец мужского пола, еврейского происхождения, брошенный в эту реку, не возвращался из этой реки. Это был единственный младенец, который возвратился в тронную Египта, откуда пришло повеление истребить всех младенцев мужского пола и бросать их в реку. Всякую дочь оставлять. Итак, первая фаза, когда мы приходим к Богу, мы рождаемся свыше. И это рождение происходит через воскресение Иисуса Христа. Но здесь присутствует смерть. Прежде чем произойдет воскресение, то есть и вы родитесь свыше, вы должны осознать, что вы приговорены к смерти, что вы умрете, что вы безнадежные грешники и что вы не можете сами себя спасти. Практически весь мир лежал под приговором. Но здесь Бог показал, вы умираете. Но те, которые умирают в вере и погружаются в смерть Иисуса Христа, ни один младенец, повторяю, брошенный в эту реку, не возвратился оттуда. По той простой причине, когда вы погружаетесь в смерть Иисуса, вы всегда восстанете оттуда. Но когда вы пытаетесь принимать крещение без веры, не обратившись к Богу, всем сердцем своим, не поверивши Ему, не признавши Его, не оставивши свои грехи, вы пойдете в эту реку и не возвратитесь оттуда. Но все те, которые верою приняли крещение, они восстали для новой жизни. И первая фаза этой жизни происходит в тронной Египта. Это тронная души, там, где царствует и властвует душа. Все то, что вожделено для души. Поэтому первое служение всегда служение душевное. Оно возвышенное. Душа в это время славит Бога. Человеку кажется, что он готов платить все. И если в это время у него потребует жизнь, он заплатит ее. Это доказали миллионы христиан, сегодня обратившиеся к Богу, а завтра были распинаемы на крестах, сжигаемы в печах, бросаемы в амфитеатрах зверям. Иногда это происходило тут же. Человек объявлял себя на арене христианином, и его тут же убивали. И он знал, что только одно признание имени, что я христианин, он тут же будет растерзан зверями в этом амфитеатре. И ты из судьи, из палача превратишься в жертву. История записала нам случай, когда судьи и палачи, видя смерть христиан, которая их возрождала к жизни, эта смерть не несла страх для них. Она, наоборот, их восхищала, они удивлялись и вдруг признавали всемогущего Бога, и именно признавали Его в том, как умирали эти люди. Никто не мог умирать так, как умирают христиане. Когда они видели женщин высокого происхождения, которые боялись какого-нибудь паучка и кричали от ужаса, увидела мышку и вскрикнула, и потеряла сознание. А теперь они видели ту же герцогиню, которая шла, лицо ее сияло, и она пела: «Я скоро встречусь с Иисусом». И прямо шла на льва. И они удивлялись, что ни одни боги, ни один идол не мог внедрить такое. Хорошо, мужчина, которого с детства воспитывали быть спартанцем, били его, и он старался жить как воин, чтобы быть сильным. Это был тот век, когда нужно было, чтобы мужчина жил такой жизнью, но женщина не жила такой жизнью. И вдруг они видели, что в этих женщинах проявлялось столько мужества, сколько не было в этих спартанцах. Они не могли умереть спокойно в лапах льва, пантеры, быка, на рогах у него. И здесь Дух Святой показывает, что когда мы отдаем нашу душу на смерть, это не говорит о нашем духовном возрасте. Это говорит о нашей любви к Богу. Да, мы полюбили Его и пришли к Нему. Мы находимся в тронной Египта. И Дух Святой начинает воспитывать нас. Душа все начинает принимать для себя. В это время она на троне. И у нее помышление исполнить волю Божию. Такие помышления были у Моисея 40 лет. Он ожидал своего звездного часа. Но душа, как правило, слепа, она не знает звездного часа. Она думает: пришел час, я как раз в пике могущества и величия. Сейчас я могу сделать все. Трон почти в моих руках. И он пошел и стал защищать интересы Израиля. И тут же был вынужден спасаться бегством. Израильтяне ему изменили. Они его предали, они его не приняли, не поняли его и сказали: кто тебя поставил над нами? Кто тебя поставил? И он не мог им сказать: а кто же меня поставил? Если он скажет Бог, они скажут: покажи, какой Бог. Докажи нам, что это Бог тебя поставил. Масса сегодня именно таких служителей, которые внутри горят огнем Божиим, но они не могут доказать, что Бог их поставил. Я говорю об истинных помазанниках Господних, которые горят в духе и вдруг выходят не в свое время. Я не говорю о тех, которых выбрало общество. Я не говорю о демократической структуре, которая прекрасна, быть может, и хороша в политических структурах, но только не в церкви. В церкви поставляет Бог согласно своего слова, а не согласно выбора людей. Итак, Моисей не был избранником народа. Он не был человеком демократических структур. Он был человеком, назначенным и отмеченным Богом глубоко внутри, муж веры. Когда ему было 3 месяца, он был прекрасен пред Богом. У него была вера, которая перешла в него от его родителей, от его матери Иоховеды. Это была глубоко верующая героиня веры. Она написана: верою сохраняла его 3 месяца, и верою отпустила его в реку. Она не бросила его, как обычно бросают младенцев. Никому никогда не плели корзинок и не смолили их асфальтом. Это сделали только Моисею, и это сделала она. Она знала, что в этой смерти он не должен умирать так, как умирают все. Там написано: кость его не сокрушится, и он не увидит тления. Эта смерть будет такой, что вы не увидите тления, распада не будет в смерти. Да, вы погрузитесь в смерть Христа, но там не будет распада. Оттуда вы возьмете грозное оружие и придете прямо в тронную, откуда вышел приказ убивать вас. Он вышел не в свое время, но это не так важно. Бог делал все в свое время. Пустыня была предназначена для Моисея. Иногда теологи говорят: если бы Моисей не поспешил, и было бы хорошо, он продолжал бы воспитываться. Нет, Богу нужно было увести его в пустыню, потому что Бог встречается с человеком в пустыне. Бог называется Богом любви, и Бог интима, то есть интим – это уединенное место, принадлежащее тебе и еще кому-то, и больше никому, и никто вас не должен увидеть. И потому Бог увлек Моисея в пустыню. Когда он уходил в пустыню, он не думал, что идет навстречу с Богом. Он находился недалеко от горы Божией Хорива, он знал, что на этой горе пребывает Господь, что он уже туда сходил раньше, поэтому эта гора называлась горою Божией. Писание не описывает, когда сходил, но в силу того, что Моисей знал, написано, он провел далеко стада свои однажды в горе Божией Хориву. 40 лет понадобилось Моисею, чтобы зарубцевались раны. И глубокая скорбь к провидению. У него была скорбь к провидению, и был вопрос: почему ты заложил в меня такие глубокие потенциалы страдания, а я не могу их компенсировать и ничем не могу помочь этому народу? И, наконец, когда у него зарубцевались эти раны, и он пошел к Богу, провел свои стада, и Бог заговорил к нему, ему было 80 лет. Это вторая фаза, где Бог закаляет нас, где Бог приближает нас лично к себе, где мы встречаемся с Богом. Моисей раньше был с Богом, он любил его, он знал закон, он изучал, он стоял на завете своих отцов Авраама, Исаака и Иакова, заключенные с Богом Всемогущим, но теперь он лично встретился с ним, так как никогда еще раньше не встречался. У Бога есть одно желание – лично встретиться с каждым отдельным человеком. Вот почему разрушились наши планы. Вот почему не удались великие спасительные миссии. Потому что Богу нужны мы. Миссию спасительную он может сделать и без нас. Он использует нас в этой миссии, но только после того, когда мы ответим на его желание и придем к горе Божией Хориву, близко к нему. Это вторая фаза. Странник пустыни. Выйдем за стан. Одежда пустынника. То есть, выйдем из этого мира. Это не значит оставить этот мир, но это значит подняться над этим миром, над всем, что высоко в этом мире. Все, что высоко пред людьми, то мерзко пред Богом. И мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Не обратил ли Бог мудрость мудрецов в безумие? Сколько раз ученые говорили: мы нашли истину. Однако любой немного уважающий себя ученый скажет, что здесь нет истин. Здесь все в мире относительно. Сегодня мы что-то утверждаем, завтра появится новое открытие, и мы его отвергнем. Это во всех областях. Только в вечности существует абсолют. Здесь нет абсолюта. Единственной абсолютной реальностью в этой жизни является смерть и больше ничего. К этому пришел русский писатель Лев Толстой. Он сказал: все в мире призрачно, одна смерть реальна. А все остальное призраки: слава, богатство, деньги, зодчество. Все это призраки, все это уходит. Смерть реальна, с нею встретятся все. Быть может, не все достигнут то, к чему стремились, к какому-то идеалу, Но со смертью, по крайней мере, встретятся все. Не было такого, чтобы человек жил и не умер. За исключением Ильи, который не умер. И за исключением Еноха, человека допотопного мира, который не умер. Был восхищен живым, потому что ходил пред Богом. Это два человека, которые не умирали и ушли с этой земли живыми. Но в истории этого мира ни в одной стране вы не увидите имя Еноха и Ильи. Это только написано в Библии для всех народов. Это не Библия евреев. Это Библия, книга Бога, а не книга евреев. Она не принадлежит евреям, она не принадлежит язычникам, она принадлежит Богу, и Бог дал ее для всех людей. Для всех людей. Он сказал Аврааму, что в имени твоем и в этом завете будет спасение для всех народов. Итак, каждый отдельный человек, повторяю, каждый отдельный человек должен пережить эти три фазы. Как я сказал, не все переживают. Бог, Дух Святой, сегодня очень обеспокоен людьми, которые стремятся к смерти, устали от жизни, от депрессии и не хотят жить, и хотят быстрее уйти из этой жизни. Вы можете уйти, вы будете спасены, но Его цель, чтобы вы пережили все три фазы, чтобы вы все пережили и чтобы вы могли исполнить то, что Бог хотел исполнить в вашей жизни для вас. И второе, как он исполнил, он встретился с Богом. И тогда Бог сказал, иди, теперь я посылаю тебя. Теперь, когда они скажут, кто тебя послал, кто тебя поставил, ты скажешь Иегова. Они скажут, как мы можем об этом знать? И тогда ты им покажешь знамение, что я тебя послал. Сегодня люди, которые говорят, мы христиане, докажите, что вы христиане. Покажите знамение этого Бога, которому вы служите, этого Христа, которому вы служите, что вы христиане. Вы знаете это знамение какое? Соль и свет. Другого знамения нет. Соль и свет. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Вы свет мира, и не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, да светит всем в доме. И так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, увидевши ваши добрые дела, прославили Отца вашего небесного. Свет. Когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете? Некоторые думают, Он свет. Многие славяне приехали сюда как свет, хотя бы были даже коптящим факелом, и то было бы неплохо. Они даже и не коптящий факел, они тьма. Они ничем не отличаются от грешников, которые лежат на самом дне. И они бывают гораздо хуже человека, не знающего Бога. Таким образом они светят. И Слово Божие говорит, если свет, который в вас тьма, то какова же тьма? Все то, что не от истины, всякая ложь не от истины, все то, что не соответствует нормам этой книги, является тьмою. Всякая ложь, всякое воровство – это тьма. Не существует святого воровства и не существует святой лжи. Бог святой, и Он принимает тех, кто может за эту святость умереть. Пусть она не в пользу Его работает, это правда. Пусть не в пользу работает, это честность. Это совесть, но пусть работает. Бог отблагодарит таких людей. Моисей был именно таковым. Он мужественно пришел в Египет обратно и показал, что он послан Богом. Каким образом вы покажете? Он скажет, свидетельствуйте и расскажите, кто вы и кто вы теперь, кто вы были и кем вы стали. А ну-ка вначале, он сказал Моисею, брось свой посох. И Моисей бросил. И поползла змея, и Моисей в ужасе побежал. Это была особая змея, которая укусилась, укус был бы смертельным. Через 5 минут Моисея бы не было, он в ужасе побежал. Но Бог сказал, возьми ее за хвост. Здесь Бог показал, когда сила души сломлена в человеке, только тогда он может быть светом. Это знамение. Если нет этого знамения, вы не свет. Таким образом могут жить и люди, и изменять самих себя, изменять некоторые привычки, бросая курение и заменяя его спортом. А что в спорте плохого? Ничего плохого нет. Если вы не поклоняетесь ему, и если вы просто не заменяете что-то на что-то. Какая разница, чем бы ни увлекался человек, только не Богом. Это хорошо для здоровья, правильно. Но если будете говорить спортсменами, вы узнаете, что это плохо для здоровья. Спорт тоже должен иметь свои ограничения, то есть физкультура должна быть ограниченной. И поэтому многие спортсмены высшего класса – это люди, быстро износившие себя ради славы, и которые редко могут доживать до глубокой старости здоровыми и свежими. Редко вы увидите какого-нибудь чемпиона, которого показали в 70 лет, чтобы он был цветущим. Только те, которые ради здоровья это делали, только те. Поэтому здесь не так важно, сатана обманывает людей, но только те, которые потеряли душу. А душу потерять возможно только по учению, когда вы забудете народ свой и дом отца своего, потому что ваша душа тесно связана с вашим родом. Слыши, черь, и смотри, забудь народ твой, дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей. Разве вы не знаете, что вы искуплены от суетной жизни, переданной вам от отцов, драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца? И кто возлюбит отца или мать, или жену, или детей, более, нежели меня, недостоин меня, ибо я пришел принести не мир, но меч, я пришел разделить человека с матерью его, невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его. Враги, если он поклоняется им, и они для него божество, его род божество, его нация божество, это все претендует на божество. Бог хочет показать, я Бог. И вот это является знамением, когда человек действительно становится любвеобильным для всех. Теперь он может прострелить свою улыбку ко всем, безразлично. Вы из его национальности или же не из его национальности, не имеет значения. Он может помочь вам. Он может говорить с вами. Вы из его церкви или не из его церкви? Из какой-то церкви? Ага, из такой. Лицо мрачнее, человек поворачивается и уходит. С тобой говорить больше нечего. Это говорит о том, что он еще никогда не бросал своего жезла. А это значит, никогда еще не встречался с Богом в пустыне. А это значит, возможно, он уже брошен в реку смерти и никогда и не восстанет оттуда, потому что ему неправильно преподали покаяние. Он не знает, что такое покаяние. Он думает, что он покаялся, исповедуя грехи свои. Нет, вера сердца и исповедание уст, исследование заповедям Божьим возрождает человека. Если мы не ходим во свете, подобно как он во свете, то мы не имеем общения друг с другом, и кровь Иисуса Христа не может нас очищать. Если мы не прощаем друг друга, то и Бог не может простить нас, и кровь не может очистить нас, если мы не можем очистить ближнего своего. Одним исповеданием в потаенной комнате у священника или у протестантского пастора не спасает и не снимает тяжесть вины. Слово Божие снимает тяжесть вины. Я понимаю, исповедание нужно. Слово Божие говорит перед Богом и перед церковью. Иногда быть может, перед служителем, перед пастором, иногда перед всей церковью. Приходили, исповедуя грехи свои, потому что Бог вел церковь свою вместе с собою, и она отвечает за все. И третья фаза, я буду переходить, чтобы нам немножко двигаться дальше. Третья фаза – это уполномоченные Иеговы. То есть я пропускаю, там еще были знамения, когда он показал, покажи, возьми руку за пазуху, сунь, он сунул руку за пазуху. И вытащила, она была прокаженной. Теперь снова ее туда, и она была здоровой рукой. Это говорит о том, что расскажи им, кто ты был, какая твоя деятельность была. Расскажи им, сколько ты людей убил, сколько ты младенцев задушила в чреве, сколько ты их абортировала, ты была убийцей. Прекрасная, красивая, деликатная. Никогда от тебя не было ничего плохого, обтекаемая, хорошая и приятная женщина. Расскажи, что ты убийца. Что тот мафиози меньше убил, чем ты убила. Он убил, быть может, 5-6 человек, убивая людей ради денег и ради чего-то, чужих людей. Ты убила собственных детей. Расскажи, в проказе моя деятельность была. Расскажи, что ты воровала и изменяла. Что ты была блудницей, ты была пьяницей, ты был убийцей, ты был наркоманом. Покажи им, кто ты был. А теперь покажи им, кто ты есть. Что ты теперь от этого свободен. Это знамение. Поэтому я всегда говорю, если покаяние не изменяет человека, это не евангельское покаяние. Это суррогат, это обман, это подлог. Бог послал Моисея и сказал, покажи, а потом укажи им на кровь. Возьми воду, и она сделается кровью. Вылей ее пред ними, и она сделается кровью. Вода обладает силой, но кровь обладает силой завета. Кровь завета, покажи им, что ты не просто имеешь дело с Богом
на простом слове мы с Богом заключили завет. Нет, ваш завет заключен глубоко, на крови, а кровь – это природа Бога. И когда они увидят эти знамения, этот свет, эту соль, тогда они и поверил народ Моисею и Богу. И возрадовались, что Бог посетил их. Когда увидят свет ваш пред людьми, то написано «прославят Отца вашего Небесного». Этот свет – это наша жизнь, а не просто наши слова. Слова могут быть громкими, красивыми, но жизнь может быть отвратительной. Итак, я буду читать дальше. С 3 стиха. Теперь мы видим, что это принадлежит всем нам. Каждому из нас следует пройти все эти три вида крещения и три вида завета. Теперь Господь, Бог твой, сам пойдет пред тобою. Это Моисей говорит народу израильскому. Он истребит народы сие от лица твоего, и ты овладеешь ими. И Иисус пойдет пред тобою, как говорит. И поступит Господь с ними так же, как он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, и с землей их, которых он истребил. И предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя. Теперь Бог обращается через Моисея к народу и говорит: Иисус сведет вас в эту землю. И когда вы войдете в эту землю, поступите с этими народами по заповеди, будьте тверды и мужественны. Какая же это заповедь? Столбы их и жертвенники их разрушьте, то есть священные столбы, пред которыми они поклонялись, памятники их идолов, их религии. Разрушьте их, разрушьте все то, что является их Богом. Все то, чему они поклоняются, и не поклоняйтесь этому, и не жалейте, и предайте заклятию их города. Потому что они надеются на свою мощь, это наша мощь. Уничтожить все, это была заповедь. Поступите с ними по заповеди. Делают ли сегодня христиане так? Когда Бог дает им иногда победу, вдруг они проявляют сентиментальную любовь и оставляют эти ростки. Пусть остается ради мира или же ради какой-то любви. Но человек не может так быстро оставить все это колдовство, всю эту ворожбу. Пусть он еще остается с этим колдовством. Нет, Бог говорит, не оставляй этого колдовства. Любое идолопоклонство есть волшебство. Любое непослушание Слову Божьему есть волшебство. Иногда человек говорит, я не подчиняюсь человеку. А Слову Божьему я подчиняюсь. Но Слово Божье говорит, не покорен человеком, не покорен Богу. То есть Слову Божьему. Потому что Слово Божье всех нас поставило в послушание и в подчинение. Все мы обязаны кому-то подчиняться. У всех у нас есть соответствующая территория. И если мы не находимся на этой территории, то мы идолопоклонники. Мы волшебники, мы колдуны просто. Иногда человек думает, колдовство это только то, когда я ворожу, колдую, занимаюсь оккультными науками, вызываю мертвецов, духов умерших или еще что, или занимаюсь какими-то духовными науками сатанинскими. Нет, не только это колдовство. Волшебством и колдовством называется все то, что имеет имя Бога, но не имеет жизни Бога. Если человек пророчествует и не живет жизнью Бога, не заключил с ним такого завета, не умер, у него нет знамений этих, которые бы он мог показать, но он пророчествует, то это пророчество называется колдовством и исходит от сатаны. Бог никогда не будет брать себе пророка, человека, у которого душа не потеряна. Посох, на который опирался Моисей, символ души, он должен быть потерян, и теперь это будет посох Божий, жезл Божий. После потери, когда ты возьмешь за хвост, чтобы ты прозрел, что ты по своей природе вот эта ползучая гадина, змея. Не может быть, мои родители, какие бы ни были твои родители, они родились от грешников, и ты грешник. Мы родились грешниками. Моисею нужно было увидеть. Он уж мог сказать Богу, кто он такой. Нигде не сказано о его каких-то грехах. Везде сказано, что эти 40 лет и другие 40 лет он глубоко томился по чистоте, святости и исполнить волю Божию. И однако его душа была такой же, как душа всех людей. Бог показал ему, он дал ему откровение, кто мы по своей сути, по природе, все Все согрешили и все лишены славы Божией, и нет делающего правды ни одного. Бог показал Моисею. Бог покажет нам, если мы этого захотим. Если мы оставим Египет и последуем за ним в пустыню, будем искать его. Сколько сегодня люди ищут не Бога, а дело Божьего? Сколько сегодня люди ищут, где лучше пожить, где лучше поесть? Они не ищут Бога, они практически ищут или где ему развить миссионерскую деятельность, или где найти сферу приложения своим талантам. Он говорит, но я должен что-то делать, я должна что-то делать, Бог с меня взыщет, если я не буду делать. Если я не буду проповедовать, если я не буду петь, если я не буду молиться, Бог взыщет с меня. Ну иди молись в своей тайной комнате и пой там. Пой, когда все вместе поют. Нет, мне надо служение особое. Вот здесь люди как раз глубоко ошибаются. Когда Богу ты нужен будешь по-особому, то Он проведет тебя через все эти фазы. И потом скажет тебе, Моисей хотел совершенно другого. Он рассматривал правление, посланничество, освобождение. У него был свой план, свой путь. И вдруг совершенно другой путь. Совершенно не похоже, ведь Моисей не мог тогда, находясь в Египте, прийти к фараону и противостоять его волхвам. Пришел бы он к фараону и сказал бы, Бог послал меня, да он испугался, убежал. Но когда вы будете иметь в руках эти знамения, вы не убоитесь лица фараона. Вы придете перед адом, и вы возьмете этим посохом Божьим и ударите в ворота ада, и они сокрушатся. И все бесы придут в смятение. И сатана выйдет и начнет спорить с вами и скажет, докажи. Да я тебе докажу, сатана, только тем, что ты мне говоришь, докажи, а убить меня не можешь. Он пришел, и фараон не мог его убить. Он не искал, он говорит, смотри, в следующий раз, когда ты придешь, ты не останешься живым. Но Моисей знал, Бог ему сказал, ты выведешь народ, и вот на этой горе знамение тебе, ты здесь совершишь мне жертву. Здесь вы совершите мне служение. И Моисей знал, нет, фараон не может меня убить до тех пор, пока я не приду и не совершу здесь служение. Бог призвал нас к поклонению, то есть к взаимной любви. Поклонение – это не нудная форма простаивания пред Ним и мольба чего-то. Поклонение – это наслаждение двоих любящих сердец, которые даются друг другу без остатка. Вот что такое поклонение. Поклонение – это счастье, это восторг. Когда вы отдаетесь тому, кого вы любите, предмет вашей любви – и вы находите в этом величайшее удовольствие, и Он находит величайшее удовольствие поклоняться вам. Вы скажете, Бог не поклоняется. Нет, Бог поклоняется. Бог служит человеку. Христос на кресте преклонил главу, предал дух. Для кого Он это сделал? Иисус сказал, если вы исполните мои заповеди, то будете возлюблены Отцом моим, и мы придем и обитель сотворим. А в другом месте прямо говорит, что Отец мой будет служить вам. И что я, подвязавшись, буду служить вам, когда вы исполните то, что я вам сказал. Для нас странно звучит, не совсем понятно, но все-таки Бог говорит, я буду так же, потому что любовь не может принимать поклонение, а сама не поклоняться. Не может принимать служение, а сама не служить. И поэтому Бог в первую очередь преклонился пред объектом своей любви и начал служить ему. Разве это не преклонение отдать своего сына? Полностью лишиться сына своего. Сердце своего, любимого, возлюбленного, чистого и святого, возложить на него все мерзости и беззакония. Разве это не поклонение? Это поклонение. И поэтому в лице Иисуса Христа, когда Иисус Христос взял всех нас, себя, это было поклонение. И третья фаза, повторяю, когда мы придем, это будет прекрасно. И здесь говорится, вы поступите по заповедям. Такой человек может поступить по заповедям. Моисей пришел, и у него не было никакого страха. У него не было никакой жалости. Вы сказали бы, но несчастные и жалкие дети. 10 казней Египта коснулись всех. Последняя казнь была жуткой. Покойник в каждом доме. Потому что в каждом доме кто-то да есть первенец. Первенцы должны все быть уничтожены. Потому что первенцы есть символ силы могущества. И Бог силу Египта сломил в первенцах. Самое сильное достоинство все Египта умерло, и вся земля восстинала. И видите, Моисей так и остался наверху. Почему? У него были знамения. Его жезл простирался, бил по земле. Оттуда выходили мошки. Бил по воде. Жабы выходили. И, наконец, сделал так, бросая пыль в воздух и поднимая свой жезл туда. И волхвы не могли уже этого сделать. И на самих волхвах были раны. гнойные струпья, и они не могли противостоять и сказали фараону: «Это перст Божий». То есть они признали, что с Моисеем Бог, и мы не сможем одолеть его. Но он продолжал, пока силою крови Агнца Египет не был сломлен. 9 казней не сломили его, но кровь Агнца, пролитая в домах евреев и египтян, не имеет значения, в каком доме проливалась кровь. Очень много разноязычных народов, покоренных Египтом, жили в это время, и они услышали о всемогущем Иегове. Они видели казни, которые делал Моисей, и десятки тысяч, сотни тысяч многоязычных и разноязычных людей потянулись к Иегове. И они слушали, что говорил Моисей. И они пришли и закололи пасхального агнца и помазали косяки дверей своих кровью, одели одежды свои и обули ноги свои, и ели его с поспешностью, это была ночь бдения, ели его всего, согласно Слову Божьего, не сокрушая костей его. Все к утру должно быть съедено, и они были спасены. И вместе с израильским народом составили один народ и вышли из Египта, вышли из рабства. И поэтому здесь говорится о заповеди Божьей. Если мы не готовы платить цену, то значит, у нас нет никакого знамения. Значит, мы просто пришли к Богу без знамений. Значит, мы просто в Египте родились, брошены в реку и просто умерли. Сколько сегодня таких служений, которые давно умерли, там остались только традиции и больше ничего. Но жизни, изменяющей жизни, пульсирующей, готовой платить цену за истину, нету. Они готовы платить цену за свою жалкую доктрину, за свою традицию, избить вас. Но они не готовы платить цену за маленькую ложь. Они готовы отлучать целые церкви, но не готовы просто признаться на велфере, что у меня есть еще побочный заработок. Не готовы. Они говорят о какой-то истине. Они могут покрываться какими угодно покрывалами, мыть свои ноги и в то же время приходить и лгать. А Бог требует, чтобы не было лжи. И если вы действительно умерли для стихии мира сего, то для вас уже ничего не значит. Вы скажете: я могу быть в голоде, но во всяком случае с чистой совестью. Я могу быть нищим, но с чистой совестью. Зачем мне богатый дом, прекрасный автомобиль, много денег и запятнанная совесть? Зачем мне издеваться и насмехаться над святыми, которые не служат Богу так, как служу я, и говорить только: мы спасемся? Спасутся только те, которые следуют любви, закону любви, всемогущему закону любви. Любовь не превозносится, не ищет своего и не делает ближнему зла. Мы пели. Не делает ближнему. Иногда человек говорит: я тебя люблю. Если ты меня любишь, ты не будешь делать мне зло, ты не будешь делать мне больно, ты не будешь оскорблять меня и не будешь огорчать меня, ты не любишь меня, у тебя просто похоть ко мне. И больше ничего, так может сказать жена своему мужу. Он говорит: я тебя люблю, ты меня любишь в постели. А дальше? А как ты со мной относишься? Или же муж жене может сказать: как же ты меня любишь? Если ты меня любишь, то как ты ко мне относишься? Отношения. Мы иногда думаем: любовь. Нет, любовь — это отношение, здоровое, правильное отношение. Не как к рабыне, не как к рабу, а как к равному человеку, не просто к равному, а к объекту любви. Если вы меня любите, вы будете мне служить. Если я вас люблю, я буду вам служить. Мы начнем служить друг другу. Написано: служите друг другу, помогайте друг другу. Я получил недавно известие от одной церкви. Люди едят уже друг друга. Людоедство наблюдается. Продают органы свои, зубы продают, лишь бы как-то выжить. Заканчивают жизнь самоубийством. Ни одна из церквей рядом стоящих не пытается помогать этой церкви. Ее клеймят, эту церковь. Конечно, и другие люди так страдают. Однако мы видим, когда только пророк Агав предвозвестил город по всей Иудее, то немедленно язычники собрали средства, и они были очень богатыми средствами, и послали братьям, зная, что там голод. Когда я получил этот факс, потом говорил по телефону с Варламом, это в Грузии, он говорит: из 15 республик, это самая нищенская республика. Человек получает 6 долларов, а буханка хлеба стоит 50 центов, скоро будет до доллара. То есть на хлеб не хватит, если у тебя 2-3 иждивенца. Просто даже не хватит на хлеб. 12 булок на месяц. И то не всегда. Не говоря уже о каких-то других продуктах, о какой-то одежде. Есть отдельные люди, которые могут, есть не могут. Что делать? Как им помочь? Но они говорят, мы смотрим на Россию, на Украину, на Белоруссию, как на рай. Все желают туда прорваться. Они все рвутся сюда, помогите. Сюда смотрят, как на рай. Но как бы там ни было, настоящее христианство, оно поделится последним, как поделилась вдова. Она сказала, вот этот съедим и умрем. Он говорит, ну сделай из этого и мне. Не умрете. И она сделала из этого Ильи. Почему бы святым не поделиться? Почему не перестать злословить друг друга и так жестоко угнетать? Почему сегодня православие угнетает протестантов? Почему сегодня протестанты, дай им во власть, и дай им власть ту, которую имеют православие, те привилегии, которые имеют православие, они начнут угнетать православие. А дай им власть политическую, они вас вырежут. И православных вырежут, и коммунистов вырежут, и останутся только одни они. Святые по хаткам, скитающиеся и прячущиеся. Только мы. Вот что они сделают. И поэтому Бог, видя все это экстремисты, религиозные экстремисты. Истинная любовь Божия, она распростирается. И что мы должны уничтожать и не жалеть? Экстремизм. Они не жалеют своих братьев, своих матерей, своих жен, своих детей. И вдруг за какую-то религию начинают что-то отстаивать, за мертвую павшую религию, за какие-то традиции. Это обыкновенные религиозные экстремисты. Настоящая любовь, она щедра. Она страдает, она любит. Христос никогда не спрашивал, когда благотворил, ты кто? Ты из какой области? Может быть, ты из Газы или из Тира пришел сюда? Из филистимских округов? Со Скалона? Пожалуйста, я не могу тебе, уходи от меня. Я не дам тебе. И он не говорил своим ученикам, когда вы даете благотворительность, а он занимался, Христос, благотворительностью, вы четко расспрашиваете, давайте только евреям. Нет, он этого не говорил. Написано, ходил благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Истинное христианство поднялось над национальностью. Да, люди пытались. Я понимаю людей, гуманизм, политика, они пытаются как-то подняться, есть действительно какие-то рыцари внутри, которые пытаются подняться над национализмом, есть, над расизмом. Но их так мало, ничтожество. Достаточно было разрушиться этой империи зла, как зло себя проявило. И в одной республике эти маленькие этнические группы просто как пауки, как скорпионы загрызли, убили друг друга, уничтожили, погребли все свое наследство и всю свою культуру. Что же делать? Бог слышит молитвы святых, и святые могут остановить, если они соль. Они остановят это. Но остановка соли будет, значит, соль на что-то действует. Она благотворно действует для того, чтобы не было растления, но она очень зло действует на микробы распада. Вот как раз истребите их по заповеди. Кого истребите? Истребите эти злостные учения. Не давайте им уйти. Не жалейте их. Речь идет уже не о людях. Тогда речь шла прямо о людях. Сегодня речь идет об этих злостных учениях. Покажите любовь на самом деле. Не нужны нам ваши затеи и ваши учения. Пусть оно будет в любви. Если человек будет с любовью, я всегда с ним сойдусь. И любовь способна изменить человека, изменить все. Поэтому здесь мы встречаемся с тем, когда вы придете, когда вы почувствуете, что вы в обетованной земле и войдете туда. Я введу вас туда, говорит Господь. Вы почувствуете то, чего раньше у вас не было. Вы войдете в землю, где течет молоко и мед. У вас будет мое слово. Его слово – это молоко. Его откровение чрезвычайного порядка – это мед, который, быть может, здесь сладкий, там горький, но вы приняли их. Когда вы войдете и почувствуете это слово, тогда знайте, что вы должны исполнять это слово по заповедям и не жалеть. Мы жалеем людей. Я люблю людей. Всех. Я благословляю церкви. Все. Но структуру этих церквей, учение этих церквей, не соответствующее Писанию, я не благословляю. Но людей я люблю и жалею. Я знаю, что они просто невинны. Такие у них пастухи. Либо с косым глазом, либо вообще слепые, хромые, бредящие, не умеющие лаять, не умеющие отогнать ничего. Каждый смотрит на свою дорогу. Так жаловался пророк о вождях народа израильского. Так сегодня жалуются помазанники Божьи о тех вождях, которые сегодня заняли лидирующее положение у протестантов, у католиков, у православных, у всех других религий. И далее. И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся». И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам левийным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. Здесь происходит передача власти. Я хочу показать, что когда мы совершим действительно все, то Бог потребует, чтобы произошла передача власти. Власть, духовный авторитет находится в слове, которое мы приняли в учении. То, что сделал Илья, он передал Елисею. То есть Дух Святой сегодня хочет, чтобы у нас нашлись преемники, и чтобы мы достойно передали им. Пред глазами всего народа сделай это. Призови его и сделай пред глазами всего народа. Не делай это в тайных комнатах. Не передавай тайно и тихо, не входите бесшумно в церкви. Провозглашайте это пред всем народом. И я найду этого преемника Иисуса, который примет и который введет в обетованную землю народ Божий. Здесь говорится о том, что прежде нежели невеста будет восхищена, она должна заняться передачей. И Дух Святой сказал: «Я сделаю это, я укажу тебе, кому передавать. Я пошлю его к тебе, это будет твой слуга, твой служитель. Это будет тот, который никогда не отвергал тебя, который был при тебе. Это тот, который принимал от тебя, возьми его». Другими словами, Дух Святой позаботится о тех людях, которые будут преемниками невесты. Возможно, они и находятся среди нас. И далее. «И завещал им Моисей и сказал», это уже народу израильскому. Сперва Моисей призвал Иисуса пред очами всех израильтян и дал ему наставление. Моисей давал ему наставление. Теперь Моисей дает наставление и завещание народу израильскому. Иисус стоит рядом с ним. «И завещал им Моисей и сказал: по прошествии 7 лет в год отпущения, в праздник Кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего, на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают всего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». Теперь здесь говорится о восхищении, праздник Кущей, когда люди выходили и уже не жили в домах, они жили в шалашах, которые они сделали из фруктовых деревьев. По закону израильтяне должны были необыкновенные деревья резать. Я помню, там, где я жил в это время, резали вербу. Но здесь говорится о плодовитых деревьях. И не надо сегодня резать плодовитые деревья, потому что сегодняшний плод плодовитого дерева таков: любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Вот это плодовитые ветви, плодовитые деревья. И Бог хочет, чтобы вы жили в этом плоде. Плод же духа, то есть измененный характер, вот в чем жить. Когда это уже у тебя все есть, тогда ты можешь смело выходить навстречу жениху, праздник Кущей, радоваться. Он говорил о восхищении, о исходном положении церкви, когда она придет в восхищение, когда она придет в полную меру возраста Христова в мужа совершенного. «И сказал Господь Моисею: вот дни твои приблизились к смерти, призови Иисуса и встаньте у скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания». То Моисей призвал Иисуса и говорил ему: «Будь тверд и мужествен пред всем народом». Теперь Бог зовет их в уединение, в скинию, только двоих, одних, его, и я, говорит, дам ему там наедине наставление, призови его. «И явился Господь в скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Господь Моисею». Обратите внимание, для чего Иисус Навин стоит здесь. Он сказал: «Я дам ему наставление», дает Моисею. «И сказал Господь Моисею: вот ты почаешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них. И он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день: не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Мы уже говорили, что иные боги — это не обязательно буквальные изваянные идол. Это все то, пред чем мы поклоняемся. Апостол Павел говорит: ничто не должно мной обладать. Все мне позволительно. Все не грешное. Грешное позволительно. Но Павел говорит о негрешном. Все мне позволительно, но не все полезно. Есть вещи, которые не греховные, но они противопоказаны нам. Если мне этот продукт хорошо проходит, другому он противопоказан. Потому что у нас у всех разная индивидуальность. У одного достаточно кислотности, ему не нужны, ему противопоказаны кислотности, а у другого их недостаточно. Поэтому все мне позволительно, но не все полезно. И далее: все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Даже если это не грешно, начинает мною обладать, оно становится идолом. И благословение Божие, дар Божий может стать идолом и проклятием для меня. То есть благословение может обратиться в проклятие. Если вдруг я скажу: Бог благословил меня, и именно Бог боялся за Израиля, он говорит: я предвижу, и это будет так. Мое благословение, данное им, обратится в проклятие. Они будут ходить и говорить: посмотрите, как нас Бог благословил, посмотрите, на каких автомобилях мы ездим, вот посмотрите, это проповедники процветания, которые считают, что благословение — это символ обеспеченности, материальной обеспеченности. Аминь. Это так, но не всегда. Не всегда. Потому что благословение Божие находится на небесах, и Бог нас благословил всяким духовным благословением в небесах, духовным. А это приложение. Иногда я могу иметь самое ценное, а приложение не иметь. Да, Коля, оно еще не созрело, а то уже имею. Когда вы приходите куда-то, так было заведено в стране, откуда мы выехали, если ценная книга продается, к ней бесплатное приложение. Манифест какой-нибудь ЦК. Потому что его все равно так читать не будут, так пусть бесплатно почитают. Книга, напечатанная на посредственной бумаге, бесплатное приложение на самой дорогой, хорошей бумаге. Приходят, бросают его, потому что хорошая бумага даже завернуть не идет. Слишком как атласная. Ее просто выбрасывали в огонь. Никто ее не читал, бесплатное приложение. Но не надеялись, что хоть так, может быть, прочитают. Бог хочет показать сегодня, что приблизительно так же это бесплатное приложение, которым мы фигурируем и говорим. Оно только тогда божественно, когда мы соль и свет, тогда мы правильно его употребляем, тогда мы не будем рядом иметь таких бедных христиан. Обязательно мы поделимся с ними, последним поделимся. Скажем: хорошо, я разделю с тобою мой хлеб, я разделю с тобой мою одежду, я разделю с тобой мой кровь. Это будет настоящее христианство. А если я обеспечен, проповедник обеспечения, а другой в это время умирает от голода, грош не цена. Благословение обратилось в проклятие. И поэтому здесь Бог говорит, что они сделают это, они начнут поклоняться идолам, иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей. Это не просто были слова. На эти слова была наложена мелодия. Я не знаю, какая мелодия. Не думаю, что эта мелодия была особой радости пред Богом. Это мелодия грусти и печали, которая отзвучивала глубину страдания божественного сердца. То есть вот эти слова пелись израильтянами. Это были слова песни. Раз песни, значит, Бог давал ее с музыкой, и она давалась в рифме, она давалась в поэтической форме. Мы имеем перевод, но здесь уже нет поэзии, потому что это перевод. Но все песни, которые давались, они были поэтическими, давались всегда уже с наложенной музыкой. Следовательно, когда Бог говорил к Моисею, к Иисусу Навину, он не просто говорил, он пел. Они слышали песню, и Бог в песне выражал это откровение. И эта песня уже говорила о скорби, потому что музыка — это сильный язык сердца человека. И он сказал: запишите эти слова песни сей, научи ее сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые не имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И она не выйдет из уст потомства их. Другими словами, когда потомство начнет петь эту песню, находясь уже не в благословении под проклятием, это потомство обратится к Богу, песня поможет. Когда мы будем петь эту песню и говорить, что если мы будем грешить, когда я заблуждался, сердце мое томилось, есть песни, которые говорят о сердце томящемся и скорбящем. И тогда дальше идет другая песня. Человек начинает радоваться пред Богом, потому что эта песня приводит его. Бог оставил эту песню не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы помиловать, потому что Он любовь, чтобы возвратить их. И написал Моисей песнь сию в тот день и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему, теперь Бог обращается к Иисусу Навину, они вдвоем там стоят. Что же он ему говорит? Бог повторяет ему то, что уже Моисей ему сказал. «Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Двойное свидетельство. До тех пор, пока вы не имеете двойного свидетельства, вы не должны впускаться в путь. Даже когда вы имеете от помазанника Господня слово от Господа, вы должны дождаться его еще и во внутренности своей после этого, чтобы это было двойным. Боже, я верю твоему помазаннику, но для того, чтобы это слово помазанника сбылось, заговори ко мне оттуда. И Бог заговорит. Требуйте двойного свидетельства, прежде нежели вы выйдете в путь на служение Господу. Не удовлетворяйтесь одним рукоположением высокопоставленного религиозного лица. Требуйте у Бога, просите, скажите, Господи, дай так, как и дал Иисусу Навину, только при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Это должен сказать помазанник, это Господь должен сказать изнутри вам. Это обстоятельства вашей жизни, Слово Божие, третье, должно подтвердить это, что вы действительно соответствуете этому. Вы увидите по слову, что вы соответствуете. У вас все пришло в соответствие, вы можете выходить. У вас есть жезл, который вы схватили за хвост, и он стал снова жезлом. У вас есть знамение, вы можете показать, кем вы были и кто вы есть. Что вы действительно изменились. Вам уже не нужно одевать маску и идти в собрание. Вам не нужно одевать маскарад и идти еще куда-то. Вам не нужно приходить домой и снимать эту маску. Теперь вы везде один. В семье, на работе, дома, в церкви, где бы вы ни были, вы один и тот же. Теперь вы живете и дышите спокойно. Вы говорите везде все то, что вы можете сказать. Вы не смотрите по людям, ага. Что здесь? Я могу сказать, я могу войти в этой одежде сюда, не соблазняться. Угу. Теперь можно нажать кнопку и открыть. Пусть видят. Теперь, значит, ага. Так, осторожно, смотри, идут. Закрывай. Раз, специальные полки, телевизор закрыли. Теперь у вас телевизор стоит на видном месте, вы никого не боитесь. Вы знаете, как правильно им пользоваться. Это бритва, это огонь. Вы можете теперь смотреть те программы, которые будут добрыми для вас, но не злыми, которые не будут нести яда. Многие церкви думают, что это невозможно, они предлагают постановление уничтожить телевизор. И не уничтожишь, это не послушание, это лучше за непослушание. Но все равно их имеют. Осуждают других и тайно имеют. Если не имеют у себя, придет к тебе и будет сидеть. Ко мне один родственник, как приходил, всегда говорил, ну включи что-нибудь интересное. Я читаю дальше. Итак, то есть Иисус Навин получил теперь прямо от Господа, и Бог сказал, я введу тебя в эту землю, не бойся, будь тверд и мужествен. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа, одесную, на правую сторону ковчега Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя, ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами, ныне вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей. Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих. И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова «Песни сей до конца». Мы коснемся на следующем богослужении этой удивительной, чарующей песни. уже другой песни. То есть это была одна песня, он сказал, и до конца изрек он ее, и мы будем разбирать эту песню. Собери ко мне всех старейшин. Сегодня Дух Святой желает, то есть Иисус Навин, прообраз Духа Святого, Моисей, прообраз этого Слова. И сегодня мы стоим перед этим Словом и перед Духом Святым. И Дух Святой сегодня желает, чтобы мы научились этой песне, и чтобы мы запели ее, чтобы мы сказали: Господи, мы исполним, передадим ее нашим детям, будем рассказывать нашим детям о чистоте и святости не языком, а делом и истиною. Когда они будут ложиться спать и когда будут подниматься, когда мы будем идти и рассуждать с ними, напоминайте им об этом, вы увидите самый хороший результат. И каким бы ни был растленным это время, и какой бы ни была растленной политика, каким бы ни было несовершенным образование, мы спасем силою Духа Святого и Словом Божьим наших детей. Не думайте, что вы отдадите в специальную школу править школу вашего ребенка, и вы его спасли от разврата. Сегодня нет такой школы, где бы не было разврата. Только Церковь Иисуса Христа, где есть Дух Святой и Слово Божие, изменяющее людей, может спасти ваших детей. И больше ничего не спасет. Никакая школа. Только Церковь является школой, где Дух Святой и Слово Божие изменяет людей, где оно действует в силе, и где святые желают слушаться и ходить по этому слову. Мы сейчас споем одну песню.